Это «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Среди асфальта и бетонных стен, среди будков и городского шума, стиляга Боб влюбился в манекен с витрины ГУМа, ГУМа, ГУМа.
В этом выпуске монологи и песни Людмилы Петрушевской. Несколько лет назад прозаик, драматург, поэт Людмила Петрушевская начала выступать в жанре кабаре.
Баймир, бестушайн, баймир, хостухейн, баймир, бестутайер, эрфунгелт. Баймир, бестушайн, баймир, хостухейн, баймир, бестушайн, стогдервелт. Старушка не спеша дорожку перешла.
Людмила Петрушевская и оркестр «Керосин» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с темы, как говорят философы, экзистенциальной, темы старения. Я уступаю эфир Ирине Колесниковой.
Как-то, наблюдая людей почтенного возраста, я поняла, во всяком случае для себя, очень важную вещь. Они имели мужество прожить долгую жизнь, но еще большее мужество – продолжать жить. Рассказывает Мальвина Зиновьевна Швидлер, народная артистка Украины, актриса Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
Недавно поговорила я со своим художественным руководителем Михаилом Юрьевичем Лизниковичем по телефону. Он сказал: «Маля, приходите сегодня на сбор труппы». Я говорю: «Не приду, Михаил Юрьевич». Он говорит: «Почему вы не придете?» В общем, имел право спросить таким тоном, потому что для своего ничего не делания слепого я получаю какие-то деньги, помощи в театре, спасибо им. Я говорю: «Не приду, потому что дом, в котором я плясала на сцене, хохотала в зрительном зале часто, мне будет очень горько, и людям на меня глядя будет горько, чтобы меня об руку ввели в этот зал». А он мне говорит: «Ну, мы вам скажем хорошие слова». Я говорю: «Ну, хорошие слова, наверное, не помогут, а наоборот, только подчеркнут мою плохую участь. Да, я стара. И когда говорят: «Но я молод душой», вы не верьте, пожалуйста, этому. Никто не молод душой, если старое тело. Ну, молод в какой-то момент, когда кушаешь очень вкусное жареное мясо. Ну, молод в какой-то момент, когда, предположим, я недавно увидела надпись на конвалютках лекарства после одной из многочисленных операций на глазах. Правда, потом все кончилось трагически, и вновь я не стала ничего видеть». Да, это очень плохая штука, старость. Вообще представить себе, что такое старость, если она еще вас не схватила, как банально говорят, своими костлявыми руками, невозможно. Радости никакой не ждите от старости, пожалуйста, а какого-то такого смирения. А как не смиряться с неизбежным, тоже невозможно. Так постепенно смиряются. Вот у меня был педагог. У него до революции в Одессе была своя драматическая школа, из которой вышло много прекрасных актеров. Он был профессором, очень богатым человеком. Когда ему было 68 лет, он поехал в гости к брату в Ленинград и вернулся с женой, которая была на 40 лет его моложе. Но все поняли по-своему, что она вышла замуж из-за денег, из-за его знатности, из-за его ума. Но никто не хотел понять, что она душой вышла замуж за этого божественного человека. И вот когда ему было 76 лет, а ей на 40 лет меньше 36 лет, и у нее еще, в общем-то, жизнь была вся впереди, она северянка, хорошая была, необыкновенная певица, и она похоронила Бориса Яковлевича, нашего дорогого Лоренцо. И утром брат Бориса Яковлевича пришел к ней. Он долго стучал, она не открывала. Потом взломали дверь. Над столом она висела повешенная. И внизу лежала записка: «Жизнь без Бориса Яковлевича я себе не представляю». Так что и такая старость бывает, какая была вот у нашего профессора Лоренцо, что в него влюбилась божественно красивая и талантливая молодая женщина. И болезни, которые вас одолевают в молодости, это ничто по горестным сравнениям с теми болезнями, которые вас одолевают уже в старости.
Мальвина Зиновьевна, да. Ну а как жить с этим грузом?
Ну, жить так, как живется. Не завидовать молодым. Наоборот, к ним хорошо нужно относиться уже хотя бы потому, что они будут старыми. И у них эта радость, в кавычках, еще впереди. Как в Одессе говорят, я лично всегда понимала, что я буду старая. И я к старикам очень хорошо относилась. Однажды я стояла босичком, и по возрасту в одних... Тогда не носили плавки, а трусики. И мимо нашего дома на окраине Одессы проходил старый-старый человек в белой сутане, в белой ермолке на голове, с огромным тяжелым посохом, очень медленно шел, ни на кого не глядя, очень легким, но медленным шагом он шел вперед. Не знаю, что меня толкнуло, я подошла и вложила в его свободную от посоха руку свою лапку. Потом я прошла с ним полтора квартала от своего дома. Потом я тихонько вынула свою руку и вновь встала у своей калитки дома. Я его ждала каждый день. Он вновь появился. У меня так сильно забилось сердце, как будто бы я увидела видение какое-то необыкновенное, после которого мне будет очень хорошо жить. Я вновь положила лапку, и только на пятый или на шестой день он на меня посмотрел, кто же ему так вкладывает птичью лапку в его руку, мягкую, теплую, сухую, необыкновенно ласковую. И он меня впервые погладил. Так было до дождей. Потом уже в дожди я все равно стояла, все равно ждала, все равно надеялась. Но никто не появлялся. Я ждала весны и весной. В общем, больше я его, этого старика, не видела. Кто он был, что он был, я не знаю. Я только до сих пор помню ощущение нежной-нежной радости от того, что, в общем-то, Бог как-то одарил меня вот этим свиданием с человеком, который был, ну, лет на 90 меня старше.
Мальвина Зиновьевна, а вот когда вы впервые осознанно подумали о старости?
По-моему, еще до рождения. Потому что мама меня была старше на 35 лет, папа был старше меня на 40 лет, брат был старше меня на 10 лет, и я никогда не ощущала себя мелюзгой, малявкой. Они ко мне все относились, как все у нас друг к другу в семье относились, с почтением. Они никогда меня не корили за то, что, наверное, я делала какие-то ошибки, которые свойственны ребенку. А потом в 14 лет я поступила в театральное училище, где педагогами были все до одного. У нас ни одного молодого педагога в училище не было. И как-то постепенно я состарилась, и ко мне тоже хорошо относились в театре, и к моей старости без насмешек. Поэтому я была, наверное, старушкой в детстве еще.
Мальвина Зиновьевна, да. А сколько вам лет?
Мне в августе было 85.
Мы в гостях у Натальи Алексеевны Рябовой и Коробчаевского Аркадия Львовича. Аркадий Львович, вы сейчас хорошо выглядите, вы в замечательной форме.
Скажите, пожалуйста, вам 93 года. В чем секрет долголетия?
Я трудился сам серьезнейшим образом. И ночи напролет трудился, это в авиации. Я был в аэропорту Тужуляне. Был начальник объектов связи, радиолокации, радионавигации. Там получается штук 8-10, это, понимаете, вот так вот объектов. И туда было заложено очень много труда. Освоить, обучать людей, обучаться самому и самому принимать меры.
Во время войны кем вы работали? Вот вы воевали, вы всю войну...
В авиации работал все время. Били врага. Я был начальником связи, объектов связи, радиолокации, радионавигации.
Как вы себя чувствуете сейчас?
Сейчас я себя очень неважно чувствую, немножко сердце барахлит.
Какой у вас стаж?
63 года. Но я когда начал работать, мне было лет 16-17. А у меня очень плохо стало с памятью. Памятью стало плохо очень.
Он всегда, сколько я, вот уже 20 лет мы вместе живем, он каждый божий день делал зарядку. Сейчас он меньше уже, но я его заставляю, конечно. Да, он очень опрятный, аккуратный человек, следит сам за собой. Не нужно его подсказывать, что там переодеть или так далее.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Преклонный возраст».
Репортер и публицист Игорь Костин.
Игорь, вы снимали стариков в том числе. Мне важно узнать, что вы нашли для себя, вот как для человека, как для личности в этом возрасте, через свою профессию, через вот эти запечатленные на пленке лица пожилых людей.
Мне повезло просто в жизни. Я стараюсь, подражать им, да, вот их философии жизни. И не сказать о Константине Степанкове, народный артист Советского Союза, Украины. Когда он мне звонил, или я ему позвоню, как живешь, Игорек? Костя Петрович, нормально все. Нет, ты скажи мне правду. Я говорю, Костя Петрович, я врать, не могу. Нет, я знаю, что ты мне не хочешь сказать правду, чтобы меня не расстроить. Костя Петрович, у меня все в порядке. Игорек. А он, вот заикался, вот, а так же, как и я. Скажи правду мне. Я говорю, Костя Петрович, все в порядке. И вот, когда мы встречались, о чем-то, говорили за рюмочкой водочки, кристально чистой, он говорит, Игоречек, старайся жить честно. Старайся думать о том, с чем ты уйдешь из этой жизни. Это очень важно, с чем ты пришел, в эту жизнь, и с чем ты уйдешь. Игорек... Всегда думай о Боге. Вы понимаете, вот светлая память этого человека, скромнейший человек, скромнейший в жизни, потрясающей порядочности. Я не знаю человека, кому бы он позавидовал. Я не знаю нового человека, о ком бы он вообще плохо сказал. Хотя люди очень несправедливы были к нему. Я имею в виду его мир. Вы понимаете, я могу о нем много рассказывать. Он нищенствовал. Этот человек, который... История украинской кинематографии. Он жил в селе, потому что жена его, Ада, да, она очень много работает, она очень занята. Он сидел в селе, выращивал картофель, буряк. И когда я приезжал к нему, он говорит, Игоречек, давай мы сейчас фирменную картошечку с подсолнечным маслом. Вот он отваривал картофель, в мундирах чистили, и с подсолнечным маслом мы прекрасно ели под 50 грамм водочки. И бурячок красный с солью на десерт у нас был. Это потрясающе. Вы понимаете, вот этот человек, гордость украинской кинематографии, вот так он существовал. И никто об этом, ну, не знал. Я впервые говорю об этом. И когда он умирал, все сказал, Кость Петрович, похороните меня в том же селе. Ну, его похоронили, и когда оно закапали, я бросил ему в могилку бутылку водки, да, чтобы ему и там весело было.
Ой. Игорь, а вообще пожилые люди не позируют?
Я хочу сказать, что они действительно не позируют, они делают свое дело, облегчая мне работу. Потому что как только новый человек начинает позировать, он перестает быть органичным. Начинается поза, постамент, там какой-то такой героизм. Как только новый человек становится самим собой, это то гениальное, что необходимо репортеру. Потому что для репортера очень важно, но когда ты снимаешь саму жизнь.
На улице я познакомилась с девочкой 5 лет и ее мамой. Полина, у тебя есть бабушка, дедушка?
Дедушки, может, у меня нет, но бабушка у меня есть.
Где она живет?
В Гозуфе, Валентина Александровна.
Полина, скажи, она старенькая или молодая?
Ну, старенькая.
А старенькая это сколько ей лет, знаешь?
Нет.
А сколько бабушке лет?
60.
60, да? А ты знаешь, что ты тоже станешь старенькой?
Ну, я думаю, что я не буду быть старенькой, потому что я буду делать зарядку. Потому что не хочу быть старенькой бабушкой.
А хочешь вообще быть взрослой?
Да.
А ты знаешь, что потом взрослые переходят в возраст преклонный, пожилой возраст? Это неизбежно. Как, например, неизбежно, что после утра наступает день, а после дня вечер.
Но я все равно не хочу быть старенькой.
Потому что болеют старенькие люди?
Я маленькая и так болею.
Ну, а вы что могли бы сказать о пожилом возрасте?
Я могла бы рассказать анекдот.
Девочка спрашивает маму. Мам, я когда вырасту, я буду похожа на тебя? Мама говорит, да. Она говорит, зачем же тогда жить? Вот это вопрос о старости.
Все святые, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Отец Николай, вот пожилые люди очень часто говорят, старость не радость.
Да нет.
Знаете, вот это состояние нерадостное, болезней.
Мы не должны бояться скорбей, болезней.
Протоиерей Николай Запорожец, старший священник Флоровского женского монастыря.
Если бы не скорби и болезни, мы все бы давно погибли и в храм бы не ходили. Но скорбь, она бичует нашу гордыню. Часто и Господь сохраняет человека до старости для того, чтобы он мог покаяться, свою жизнь исправить. Одна женщина, ей надоело ухаживать за мамой, и она печку затопила, и мама угорела.
Но это в деревне где-то?
Да. Она не ходила в церковь. Ее все это мучило. И вот она пришла уже, можно сказать, в преклонном возрасте, и все это вспомнила. И я, например, стал с ней говорить, что святые отцы говорят, что кто не плакал о своих грехах, тот еще не каялся. Это тронуло эту женщину, и она еще потом приходила через время, когда ей наложили эпитимию, что ты не имеешь права причащаться сколько лет. И она говорит, что я все время то сокрушалась, плакала. И это было не то, что случайно, а вот надоело ей, значит, за мамой ухаживать. Посоветовали ей другие неверующие люди. А она потом, значит, сокрушалась. Пришло время, и Господь коснулся ее. И как говорит Священное Писание, что только тогда успокойся, когда похоронишь кости своих родителей. Господь награждает старых людей долголетием за их благочестие, чтобы они поучали других. Хотя мы еще проживем и еще несколько десяток лет до старости. Ну что значит эти десяток лет с той вечностью, которая нас ожидает? Мы все стоим у порога Царства Небесного. Как птица не может вознестись на небо судным крылом, Так человек духовно не подымется от земли, если не будет у него праведности и благочестия. А благочестие – это надо ходить в страхе Божьем.
Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Минуэт – это рассказ Мопассана, который произвел на меня очень сильное впечатление. Ну, в общем, автор якобы сидит в парке, и рядом с ним сидят два очень стареньких, маленьких и худых человечка. И вдруг он понимает, что это балетная пара, которую он видел еще в юности, в детстве, которые блистали в Гранд-Опера. Особенно прославилась эта пара минуэтом. В восторг приводили всех, кто видел этот танец. И не помню я уже, каким образом, но он упросил их, может быть, они сами захотели показать ему минуэт. И вот встали на шарнирах два очень старых человека, которые еле держались на ногах. И когда они отставляли ногу для минуэта или кланялись, им очень трудно было удержаться в поклоне. И это произвело на него такое удручающее впечатление, потому что он увидел, что такое старость. Ой, люди, это ужасная штука, эта старость. Но не обращайте на нее внимания, как на все неизбежное. Нет таких людей или даже животных, которые бы остались молодыми. Ну вот бабочка, она рождается для того, чтобы умереть. Она остается эти сутки, ей отпущенная молодой, и умирает молодой. Как мне не худо, а я хочу жить.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Преклонный возраст». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мы продолжим после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В Вашингтоне в пятницу прошли переговоры между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. На пресс-конференции после встречи Обама заявил, что между позициями Израиля и США по мирному процессу на Ближнем Востоке есть различия. Нетаньяху подчеркнул, что не может согласиться с предложением американского президента о возврате к границам 1967 года. Составлением программы для Общероссийского народного фронта и Единой России на предстоящих в декабре парламентских выборах займется Институт социальной экономических и политических исследований, которые возглавит бывший руководитель Чувашии Николай Федоров. В России сегодня проходит 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. В ней участвуют 165 человек. В Белоруссии вынесены приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря, в день президентских выборов. 9 военных кораблей, находящихся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи, были уничтожены минувшей ночью в результате ударов авиации НАТО по портам Триполи, Аль-Хумс и Сирт. В Сирии, по данным свидетелей и активистов, при разгоне демонстрации оппозиционеров в пятницу полиция убила не менее 27 человек. В Пакистане при ударах, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 4 человека. Власти пакистанской провинции Пенджаб заявили о выходе из 6 соглашений США, предусматривающих финансирование Вашингтоном проектов в сфере здравоохранения и образования. Сенат США в пятницу по инициативе сенатора Бенджамина Кардина рассматривает расширенный проект закона о санкциях для российских чиновников, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Несколько лет назад московский прозаик, драматург, поэт Людмила Петрушевская начала выступать в жанре кабаре. Ее монологи на репетиции с оркестром «Керосин» записал Александр Смирнов.
Баймир, бестушайн, баймир, хостухейн, баймир, бестутайер, эрфунгелт. Баймир, бестушайн, баймир, хостухейн, баймир, бестушайн, стургервелт. Til scheine Mälde leich und gewollt meinen mir und von sie alles geklebt und kober nach dich.
Как фаталистка, я берегу все, что есть, да, сейчас. Очень ценю нынешний момент. Очень ценю репетиции. И понимаю Эфрос, который сделал книжку «Репетиция, любовь моя». Эти песенки, которые мы делаем, их нельзя петь другим людям. Львович, известный шутник, да, он уже мою эту самую «Старушку не спеша» уже исполнял этого нехорошего человека на передаче. Во-первых, он переврал все слова, во-вторых, понимаете, ее так не поют. Не хочу сказать его имя даже. «Старушка не спеша» надо иначе делать. А он уже превратил ее в блатняшку такую. Ну, обыкновенная блатняшка, вот. Ну, только что про ментов там. Я хочу оставить побольше песен для пения, да? Ну, не для пения людей у стола, а для пения людей на сцене. Потому что этот наш проект, мне кажется, это кабаре. Этот наш проект, мне кажется, для людей с актерским посылом. Для солиста, который выходит и рассказывает историю, а не просто поет. Не для человека, который показывает голос, и не для человека, который хочет толпы, которая стоит и тычет ему в лицо эти букеты. А это для самого человека. Это что-то, что для нас нужно. А вообще так вот практика показывает, что то, что нужно людям, очень нужно. Просто без чего они жить не могут, что это еще кому-то понадобится. Сейчас пока что у нас действительно абсолютно некоммерческий проект, и я понимаю, что трудно нас слушать, потому что там каждая песня – это история. Ее надо прожить, как маленький, может быть, спектакль на 4 минуты, на 5 минут. Вот в Америке ведь существует конкурс 5-минутных пьес или 5-страничных. Это мы идем дорогой Беранже, дорогой Вертинского, какой-то части Шульженко, когда она пела истории. Но еще надо понимать такую штуку, что я трудный для чтения автор. Равно как, наверное, не очень легкий для понимания текста. Но в том смысле, что для того, чтобы войти в этот текст, надо внимательно слушать. Не сидеть, пить вино, болтать с людьми, там, проходить пальчиками по клавиатуре, смотреть YouTube там, и так далее. А это некоторая должна быть сосредоточенность. Чего сейчас в нашем клиповом сознании у людей, которые хотят очень быстро сразу понять? Трудно. От лица кого я выступаю? Разные они ведь, правда? Иногда мужская роль. Вот две гитары я пою, это монолог мигранта. Человека 30-х, ну где-то 20-30-х годов, который сидит в Париже и тоскует по России. Потому что у него там дочка, которой сегодня 17 лет. Он празднует на Елисейских полях. Он все, видимо, отдает все деньги для того, чтобы поить и цыгане. Ну, она есть это на пластинке-то, эта вещь. Одна монолог, ну, вот этого самого русского офицера белого. Другая – это стиляга. Да, стиляга Боб. Мужчина тоже, который украл манекен с витрины ГУМа. Еще один монолог – это женщина, которую покинула любимого человека, потому что он ей сказал «не привыкай». Каждый раз это совершенно другое лицо.
Два они цыгана, две гитары, то есть заиграли, зазвенели, ты моя грусть молчи, да за прошедшую мою молодость поднимаем рюмочки. За Россию, за Москву, за улицу Тверскую я сижу на Шанзелизе, я сижу тоскою, чинфуа, и там ковырнула, совсем один, один я в мире целом. Я таксист ночной, а был я дворянин, был русским офицером. Эй, тюньфла, так вынфла, эй, боку, 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 вынфла, эй, тюньфла, и так вынфла, эй, боку, боку.
Вы знаете, когда я пишу рассказы, меня там нет. Меня там нет. Есть толпа, которая безлико произносит этот текст. Это некоторое коллективное, что-то вроде общего разума, довольно ядовитого, все проникающего, все предусматривающего, очень циничного, который и рассказывает эту историю. Почему у меня маска черного писателя? Потому что все считают, что это моя позиция. Никто не понимает, что это не моя позиция, а это позиция общественного мнения. Жила такая проститутка, и она была с детства там туда-сюда, вот на ней женился, она не ест ничего вообще, просто лежит, плачет, боится атомной войны. И все, кто пришел, может ее трахать, потому что она совершенно незащищенный человек. Как только ты входишь к ней в квартиру, все, ты можешь делать все, все, потому что она не защищается. И все мужики это понимают, и все лезут. Вот такая история, да, это мой первый рассказ, такая девочка. Ясно совершенно, что тут, как бы сказать, существует некоторая душа, даже не разум, а нечто, что понимает все. И постепенно, вот как бы сначала я начала кабаре, кабаре – легкий жанр, там какие-то веселые песенки, там блюканари, то все, 5-25. А сейчас постепенно я возвращаюсь опять к тому голосу. Вот. Это кошмар собачий, конечно. Народ превращается, я говорю, там, в остров Пасхи. Все сидят профилями, такие окаменевшие. И как мне Федя говорит, мама, нафига Казя-Баян? Ты что? Ты что с ними делаешь? Они пришли развлечься. Зачем ты им это делаешь? Я говорю, потому что, ну, мне надо. Ну, тебе надо, так и пой дом на кухне.
Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил патруль ГИБДД. Сказал старушке мент, здесь перехода нет. Спасибо, говорит она, где? Ну теперь где, сказал патруль ГИБДД. Перед старушкой встав, платите штраф. Товарищи гайцы, родимые отцы, старушка говорит, я заплачу. Чу-чу-чу-чу-чу. Да мне к вам прийти, чтоб деньги принести, я пенсию 6-го получу. Ги-би-ди-ди, патруль видал таких бабабуль, они хитрее мужчин, их ищи с вещей. Потом ги-би-ди-ди стоит, приняв упорный вид, старушку не желая отпускать. Па-ба-ра-пам-пам, бабуль пара понять, что некуда линять, придется бабка денежки отдать. И бедней наряд он может сам не рад, начальству должен сдать он 1005 и не рублей. Старушка не спеша достала ППШ, сейчас я вам напомню вашу мать. Я ветеран войны, и вы понять должны, я снайпер, мне придется вас убрать. С тех пор не ГИБДД, ни парни с МВД, и никакой патруль не трогает бабуль. тихо, не спеша, дорожку перешла. И бабушку никто не задержал. Какой с бабули толк? Их тут хороший полк. И каждая, наверное, с ППШ.
Вот я вчера закончила новую песенку под названием «Выходя из публичного дома». Там баба выводит девчонку из публичного дома на улицу. И девка ей говорит: «Боже, я просто сама была свидетелем. Моя подруга живет рядом с публичным домом, на одной лестничной клетке, стена к стенке. Но туда все время ходит милиция, за деньгами, наверное. Туда все время люди в кожаных, черных куртках ходят. Уходят, а возвращаются со свертками. Такой прям как будто бы улей какой-то». И вот я ехала в лифте с девчонкой, с этой, которая везла огромная охранница, с лицом как апельсин, такой помело, оранжевое и крупное. И девка вышла на улицу и говорит: «Господи, как я давно не дышала воздухом». Вот я написала песенку такую. Она называется «Ночной автобус». История, как зимой в снегах на шоссе между двумя маленькими городами женщина стояла. Ночной автобус, зима и снега, Россия на 3-9 земель, и в свете фар показалась она, женщина, одетая в метель. Она поднялась в автобус в снегу, такой смурной Дед Мороз. Она сказала: «Все, не могу», с глазами полными слез. В общем, короче говоря, женщина вошла в автобус, у нее не было денег. И поэтому она не могла сесть в автобус в городе. Она шла полночи пешком и ждала автобус на какой-то станции, чтобы умолить, чтобы ее взяли. И когда уже ее взяли, там другая женщина подошла к водителю и попросила, чтобы он остановился, потому что по надобности ей надо. И она постеснялась тут что-то. И она пошла через кювет, полезла в лес, а снегу было. И вдруг оттуда раздался крик: «Помогите скорее сюда». Мужчины попрыгали в снег напрямик. Наверное, случилась беда. Они прошли сквозь снег напролом. Пассажирка стояла, как столб. У подножия дерева был снежный ком. Там шевелился сугроб. Откопали, увидели. Это мальчонка. Был шарфом привязан к сосне. Женщина выхватила ребенка. Поскорее прижала к себе. Он был еще теплый, совсем не замерз. Его в автобус несли. Женщины плакали. Мужики молчали серьезные. Ладно, ребенка спасли. Он сидел у женщины, как царь на руках. Ему было 5 или 6. Пассажирки стали рыться в кульках, чтобы дать ребенку поесть. Но он, широко открывший глаза, на женщину ту смотрел, которая 10 минут назад голосовала там на шоссе. Он подбежал к ней: «Ты, мама, ты, блядь, ты зачем от меня ушла? Ты велела мне ждать и тихо стоять и не плакать, а где ты была? Ночной автобус, зима и снега». Последний раз ребенок сидел у матери своей на руках. Понятно, нет? Она его привязала к сосне и его засыпала.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и песни Людмилы Петрушевской.
Все эти песни, они такого рода. Потому что эта девочка, которая из публичного дома вышла, ее в 14 лет продал брат туда за долги. И полгода она там прожила. И ее вывели на улицу. А у нее СПИД. Все, ее выгнали. У нее ни копейки. И ни брата, ничего нет. Нету ни паспорта, ничего вообще, никаких документов. И в больницу не возьму. То есть берется абсолютно безвыходная ситуация. Я не знаю, кому нужны такие страшные песни, но мне они нужны почему-то. Я очень давно живу и очень много всего знаю. И есть вещи, которые меня мучают. Иногда, когда расскажешь, это становится легче. Вот эта история с ночным автобусом меня мучила очень много лет. Это же не я придумала, ее мне рассказали. Под Муромом, где огромные леса. И иногда в лесу не встретишь человека сутки. А автобусы ходят очень редко.
Он был еще теплый, совсем не замерз. С него в автобус внесли. Бабы плакали, мужики молчали, серьезные. Ладно, ребенка спасли.
Функция костюма — это закрыть как можно больше. Для этого существуют и кольца, вот эти вот самые тумач, эти перчатки-метенки, и платье в пол, и шляпа Все, чтобы еще можно было бы вуаль, но тогда не видно будет вообще ничего. Поэтому платье должно как можно больше закрыть, чтобы не было существа, а был бы дух какой-то. Дух песни, дух как бы музыки, дух, не воплощенный в какое-то человеческое существо. Как говорила Наня Бригвадзе, я помню, мы с ней выступали на каком-то вечере, и она говорит: первые три песни смотрят, как одет, сколько лет. Можем выкинуть первые три песни. Ну вот, это стандарт такой, да? Поэтому я однажды вот как раз написала эту песню «Ночной автобус» и стала петь ее первой, чтобы зритель забыл не то, что там сколько лет, как выглядит, но я зачем здесь вообще сижу, чтобы он слышал, чтобы он начал слышать. Нет, милый друг, ты отдыхать здесь не станешь. Ты сейчас будешь слушать, как заведенный. Ты сейчас погрузишься в некоторое пространство, в котором ты никогда не был. Ты сейчас войдешь в чужую душу, ты начнешь жалеть, ты начнешь понимать, ты начнешь сочувствовать, ты начнешь смеяться над кем-то, ты начнешь смеяться над собой, возможно. Потом ты пожалеешь себя, потому что ты себя узнаешь там. Вот, понимаете, сколько всего я на этого бедного зрителя. Посему, конечно, наверное, мне не удастся воспитать себе слушателя, который будет ходить с места на место и ловить, что я там делаю, потому что и писатель-то я не такой уж серьезно популярный, чтобы меня драли там на части. Но, тем не менее, какой-то у меня есть, наверное, читатель, какой-то есть слушатель. То у нас не кассовая, не массовая, не может быть популярная. Ой, да, ой, слушай, а подпиши, а это давай сфотографируйся со мной. И там начинают обнимать человека, и мне просто дерут в клочья пиджак там. Вот почему у меня эта паранджа? Быть спокойным, потому что писатель, вообще-то говоря, он лазутчик. Он шпион, он должен видеть все и быть незаметным при этом. Чтобы при нем люди разговаривали, чтобы при нем были какие-то события, и он не был бы там главным действующим лицом. Чтобы быть не, как бы сказать, не общественной фигурой. Вот самое это важное. Я не хожу на телевизор. Ну, правда, недавно пошла, поскольку все-таки надо, как чтобы мой оркестр, кто-то смотрел. Знаете, в старости есть свое преимущество общаться только с теми, с кем хочется. Не надо ходить на работу, не надо стоять в очереди, не надо да-да-да-да-да-да-да. И ты только с теми, с кем тебе хочется, то с тем ты общаешься. Если ты не в тюрьме, не в очереди, не на работе и не в больнице, тогда ты свободен не общаться. Во всех остальных местах ты должен. Это довольно бессмысленная пора юности. Юность и молодость – это все посвящено ведь чему? Гнезду. Вьетью гнезда. Это главное для девочки, для детей. А потом все само собой идет. Там прокормиться было нужно. Бывали и голодные дела такие, совсем голодные. 37 копеек в день на двоих. Муж умирал долго, 6 лет. Не было никаких мыслей ни о чем. Я помню только одно, что однажды я в каких-то гостях спустя какое-то время выбралась в гости. И что-то начала я плакать. И сердобольный, значит, хозяин мне говорит: ты вот что, ты заведи себе любовника. А я говорю: напечататься бы мне! Потому что я была запрещенной. Автор-то запрещенный вообще. А рассказы-то, они скребутся, им же надо куда-то. Написанные и не напечатанные – это не родившиеся. А у меня к 50 годам не было ни одной книжки.
Мобильник отключивший. А что ты там за мэн? Ведь дома есть коньяк. Ты там совсем один был, или знал, что тебя ищу. Зато букет купил, но что-то тут не так. Скажи мне, с кем ты пил? Я в 7 часов звонила. Я повторяла, я тебя купил. Трубочку возьми. А ты сидишь. доле. Какой ты бар ходил, девочка? Вот не надо чепухи. А, ты, значит, кока-колу пил-пил. А как мешаем соли? Шанелью номер пять бил. Ты что же пил в духе? Ты кому бы закусил пила? И мне букет купил, бил. А нам теперь держись. А как же ты забыл имя толстой практиканки? Моника, дебил, бил. Запомни на всю жизнь. Жизнь. Насчет интернета я хочу сказать, что я на самом деле не против того, чтобы вещи были в интернете. Каждая книжка, которая выходит, мгновенно попадает в интернет. Почему я не против? Потому что я сама также читаю в интернете то, что мне надо. Мне лень ходить там что-то в магазин, рыться в этом деле. Я смотрю, ага, вот это я почитаю, да, это замечательно. То, что не платят за это дело, ну и ладно, хрен с этим. Но зато в какой-нибудь деревне человек прочтет. Где-нибудь там, где у него 14 минут есть только времени, оплаченного на интернете. В Сибири там в школе провели интернет, им дают 14 бесплатных минут в день на всю школу. Кто будет этим пользоваться?
Директор.
Что будет делать директор? Скачивать игры. Причем порно. Интернет – это очень здорово, это очень хорошо. Наша песня «Старушка не спеша» в интернете уже 35 тысяч кликов. Это уже зал, я считаю так. Когда у меня концерт, иногда девочку из ГИКа приглашаю, и она снимает, она замечательно снимает, приносит потом мне диск или там какие-то друзья. А иногда откуда это все берется, я не знаю. Вот, например, ночной автобус уже вывесили. Кто-то на телефон снял. Ну, конечно, там немножко туманно, и, может быть, слова не совсем разборчивы, но в целом понятно, о чем идет речь. Интернет – это невероятные перспективы для искусства. Он ведь собирает по всему миру симфонический оркестр из лучших исполнителей, да? Конкурс, при котором не надо никуда ехать. И вдруг выбирают человека, который едет в Нью-Йорк, откуда-то из вообще там города Минск. Человек становится не одинок, он как будто бы в мире, находится в мире. В мире, как ни странно, этот мир сочувствующий, полный юмора, разума, красоты, дикого интереса ко всему, что необычно, чисто в познавательном смысле, и очень смешные, и издевательские. И антисоветские, потому что я считаю, что мы страна советов все равно. Там такие портреты вождей наших двуглавых. Такие цитаты из них. Ничего не надо больше.
Среди асфальта и бетонных стен, среди гудков и городского шума, стиляга Боб влюбился в манекен с витрины гума, гума, гума. Он все стоял и на нее смотрел, на четко нарисованный бровь ее, на этот обалденный манекен, на губы цвета крови, крови, крови. Он ей шептал: чува моя, чува, твои глаза с ресницами лохматыми, чего познать, ты хочу моя стоять, кинем со мной на хату. Мау, мава, она не отвечала ничего. Его бейба, конфетка, мармеладка, разбив стекло, он уволок ее на танцплощадку. Ва-ва-ва-ва. тебе дружинник подхилял. А вас двоих я попрошу на выход. Канай, чувак, ты всех тут заборол со своей чурихой. Лау, ла-ва-вау. Стиляга Боб понес ее назад.
Вы слушали монологи и песни Людмилы Петрушевской. На репетиции с оркестром «Керосин» Петрушевскую записал Александр Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
И где курантов раздает собой, там на 15 суток без прогулов. Стиляга была суждён метлой месть асфальт. Ума, ума.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне вечно мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».